Виталий Зыков. Безымянный раб. Часть третья. Земли за горами. Нити судьбы опутывают миры смертоносной паутиной. Сегодня ты нищий горбун, а завтра смертник, ведомый на казнь, кинет тебе золотой фарлонг. И жизнь понеслась, опережая колесницы небожителей. Нельзя жить, не задевая этих нитей. Хотя нельзя и умереть. Человеку трудно жить с мыслью о предопределенности. Он трепыхается, какие-то нити разрывает, какие-то распутывает и не замечает, что все сильнее увязает в паутине судьбы. Но все же истина в том, что предопределенности нет. И только от человека зависит, насколько глубоко он увязнет в чужой сети. Рассуждение о смысле жизни настоятеля храма Светлого Орриса святого Доминика, известного в мире как Безумный Святой, в год 2407 от П.С. Глава 21. Теорн молча ожидал в малом приемном покое аудиенции у наместника. Но чего ему это стоило? Черная злоба перехватывала дыхание, сводила скулы. Его, первого сына великого Сахога, заставляли ждать словно какого-то простолюдина. «Ничего, ты мне еще ответишь, сын крысы. Придет время, и за все ответишь». Только эти мысли скрадывали его ожидания. Но волевое лицо оставалось неподвижным, словно высеченным из камня. Об урагане обуревавших человека чувств не смог бы догадаться никто, кроме мага, конечно. Наконец послышался звук неторопливых шагов, и из украшенной двери перед троном отворились. Первым вошел церемонимейстер и внушительно произнес: «Великий наместник первых императоров, его могущество Парсан II». Словно подтверждая значимость своих слов, пышащий от важности придворный ударил посохом о мраморный пол. Гулкий звук прокатился по зале. Вслед за этим послышались шаркающие шаги. Церемонимейстер сделал шаг в сторону, спеша освободить дорогу идущему правителю. Теорн чуть согнулся в приветственном поклоне. Жирный слизняк любил поклонение. И вот в малый приемный покой вступило его могущество. Первое, что бросалось в глаза, это здоровенная восьмилучевая корона, безвкусно облепленная крупными драгоценными камнями. Теорну даже подумалось, что создатель этого символа власти следовал принципу «чем крупнее, тем лучше». Драгоценный головной убор сидел на голове, словно горшок на деревенском плетне. И еще большее впечатление производило лицо. Сквозь складки жира просматривались мелкие свинячьи глазки, которые подозрительно смотрели вокруг. Толстые губы что-то беспрестанно шептали. Такое лицо пристало не правителю государства, а мелкому лавочнику. Колышущееся при каждом шаге брюхо было скрыто под пурпурным балахоном, полы которого достигали самого пола. «Небось, урод неплохо экономит на уборщиках», – злорадно подумал Теорн. По бокам правителя поддерживали два смазливых молодых раба. Тяжело ступая, переваливаясь сбоку на бок, наместник Парсан прошествовал к своему трону, убранство которого соответствовало короне. Для привыкшего к суровой простоте кочевой жизни Теорна эта безвкусица просто резала глаза. Наконец, кое-как умастив свой жирный зад на троне, правитель обратился к Теорну. «Подойди ближе, молодой вождь. Человек, подобный тебе, нужен престолу первых императоров, а мы достойно вознаграждаем за верность. Ну же, ближе!» Теорн с каменным лицом приблизился к самому подножию трона. Стоящие там телохранители ощутимо напряглись. «Спокойно. Теорн, сын Сахога, не желает нам зла!» Поглаживая головы стоящих на четвереньках молодых рабов, произнес Парсан. «По крайней мере, пока». При последних словах глаза толстяка блеснули стальным блеском. На Теорна словно дохнуло холодом. Не зря, ой, не зря о хитрости и жестокости этого жирного борова по всему Сардуору ходили легенды. Его толстые в складках руки дотягивались до самых дальних уголков этого забытого богами материка. Торговля наркотиками, запрещенным оружием, артефактами запретной магии, кордами приносила Парсану неслыханные доходы. А имея в своем распоряжении деньги, можно многого добиться, особенно если речь идет о таких деньгах.
«Мы узнали, что вы приняли наше предложение. Это нас очень порадовало».
Тёрн выдохнул сквозь сжатые зубы воздух и ответил.
«Не скрою, в переданных вашими людьми письмах нарисованы очень и очень заманчивые перспективы, но...»
«Но?» Сжав подлокотники и подавшись вперед, с угрозой произнес Парсан.
«Тебе что-то не нравится, первый сын Сахога? Или, быть может, мне стоит предложить то же самое Даргу?»
«Нет, конечно же нет!»
Презирая самого себя за просительный тон, зачастил Теорн.
«Просто мне непонятно, что я должен буду в обмен на предоставленную вами услугу».
Услышав это, Парсан удовлетворенно откинулся на спинку трона.
«Вот это уже деловой разговор».
С этими словами он щелкнул пальцами, и буквально тут же, словно только ожидал этого сигнала, появился слуга с подносом, на котором стоял запотевший бокал вина. Парсан жадно отхлебнул и причмокнул губами.
«Ренская, урожая прошлого года. Знаешь, обожаю молодые вина. Они так горячат кровь. А ренские вина – это жгучая смесь крови виноградной лозы и магии».
Теорн молчал. Он, сын вождя, не знал, хватит ли у него денег даже на одну бутылку такого вина.
«Так о чем это я? Ах, да, до меня дошли слухи, что твой отец недоволен той ценой, что я даю за ваши товары, и ищет новых покупателей».
Еще один глоток из бокала.
«А я очень не люблю, когда мои старые партнеры меня предают. Ну, ты меня понимаешь. И поэтому я надеюсь, что впредь с тобой такие слухи не возникнут».
«Разумеется, ваше могущество», — усиленно закивал Теорн.
«Ну и кроме этого, твой отец имел какие-то предрассудки по отношению к некоторым районам ваших земель».
Парсан помолчал.
«А они меня интересуют. Я бы даже сказал, очень интересуют. И мне нужен будет безопасный проход в эти земли, чтобы там не путались под ногами всякие дикари».
«Что вы имеете в виду?»
«Не притворяйся идиотом!»
Стукнул кулаком по подлокотнику Парсан.
«Мне нужно, чтобы мои люди могли безопасно передвигаться по лихоземью и спокойно переправляться на тот берег Костяной».
«Но там же тарки и урги, да и человеческих племен достаточно».
Парсан брезгливо поджал губы.
«Избавь меня от этих ваших дикарских названий. Из троллей получаются отличные сильные рабы. А из гоблинов – шуты и воры. Чем больше будет пленных, тем скорее вернешь мне все долги. Ведь, надеюсь, ты понимаешь, что свои услуги я как бы предоставляю тебе в долг».
«Но мои люди не пойдут в лес и земли отродий».
«А туда и не надо. Много чего интересного можно выловить и в водах Костяной. Ну что, надеюсь, ты согласен на такие условия?»
Вопросительно изогнув правую бровь, отчего все его лицо исказилось в жутковатой гримасе, спросил правитель. Опять напряглись в ожидании приказа телохранители. Теорн не был трусом и неплохо владел саблей, хотя, конечно, и не как проклятый Дарк, но и не хуже прочих. Однако стоящие перед ним четыре сухих поджарых воина были очень опасны. Контролируя всю торговлю горлуном, Парсан растил в казармах гвардейцев отличных мечников, а эти были лучшими. Теорн понимал, что не оправдая он ожиданий Парсана, и его жизнь продлится не более минуты. Но отказываться не хотелось ни из-за угрозы для жизни. Этот толстяк показал ему путь к цели, к которой молодой воин стремился всю свою жизнь. А за это можно многое отдать. Ну а насчет выполнения поставленных условий жизнь покажет.